страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 691-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Тут было интересное письмо на личную почту. Человек пишет, знакомый мой, вы так быстро называете в начале эфира номер эфира, вы что, боитесь его забыть? Да, боюсь его забыть, я совершенно точно вот это сформулировали, допустим так, хорошо. А сегодня мы с вами читаем книгу «Притчей», и мы с вами будем говорить о многом. На самом деле мы будем говорить о том, чего ненавидит Бог. Да, есть то, чего ненавидит Бог. Мы как-то обычно говорим, Бог есть любовь, значит, ну вот, Бог все любит, все всегда здорово и так далее. Может ли Бог что-то ненавидеть? Да, может, еще как. И, собственно, об этом, о тех шести или, точнее, семи вещах, которые ненавидит Бог, пойдет у нас речь сегодня. Мы немножко замедлим сегодня наше чтение книги «Притчи», ну, потому что есть смысл об этом порассмышлять, порассуждать. Тем более, что многие как раз вот здесь и ошибаются. Многие начинают делать акцент на том, что Бог есть любовь, и вот, знаете, получается такой милый, добрый дедушка, который, к тому же, еще сидит на небесах и, к тому же, еще всесилен. Ну вот, что ты хочешь? Хочешь сладкую вату? Ну, пожалуйста. Хочешь кока-колу? Пожалуйста. Хочешь дом новый без всяких кредитов? Вот, пожалуйста. Машину тоже, пожалуйста. И то, и другое, и третье сразу. Легко. Вот. Но библейская картина Бога, она, конечно, не такая совершенно. И вот о том, что ненавидит Бог и почему Он это ненавидит, мы сегодня будем говорить. Я напоминаю, что вы нас можете, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группу «По страницам Библии» и другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти эфиры. Но в прошлый раз у нас было очень много интересных комментариев. Я сегодня хочу начать с этих комментариев, и, скорее всего, в конце, даже не скорее всего, а точно, в конце у нас не будет сегодня возможности встретиться и поговорить. И поэтому то, что вы пришлете сегодня, те отзывы, которые будут сегодня, мы к этому придем уже в понедельник. Дарина Ковалева пишет: «Шалом, мир вам. Жаль, что и сейчас мужчины не берут на себя обязанности лидера во всех сферах жизни, как в библейские времена». Интересно, что в библейские времена тоже не все и не всегда брали. Вы помните реально слабых мужчин, помните реально глупых мужчин из Библии, про Навала, его жену Авигею, мы уже с вами говорили. Собственно, имя Навала как раз и значит «глупец». Вот он действительно проявил себя как глупец. И в данном случае женщина, жена его, оказалась куда более верной и куда более мудрой, чем он сам. Так что эта история, надо говорить, ну вот, что ж такое, да, так раньше было все хорошо, сейчас стало плохо. Да, есть какие-то поколенческие изменения, конечно, они есть, и вот это стремление к равенству, неправильно понятому равенству, оно действительно приводит к тому, что мужчины перестают быть лидерами. Вот. Но проблемы в этом плане, они были и в библейские времена. Вот пишет Анжела Кудрявцева. «Вчера поймалась на крючок через негативные слова. Важно всегда знать, что ты творение Отца, а остальное просто чушь от дьявола, ибо в словах не было истины Бога. Примирилась с детьми, слава Богу». Вот тут видите, какая вещь, действительно, вопрос, а кому ты веришь, да, вот это очень реальный, очень конкретный вопрос, а кому ты веришь Богу или ты веришь тому, что про тебя сказал знакомый, незнакомый, в данном случае неважно, человек, который не говорит правду по разным причинам. И это может быть человек, который на улице вас оскорбил, это может быть близкий человек, который сказал вам грубое, обидное, неуместное и несправедливое слово. Кому ты веришь? Анжела продолжает: стараюсь, но не всегда правда получается читать слово «труд великий». Вот как раз слово, которое мы читаем и которое действительно дает нам возможность узнать, что о нас говорит Бог, оно и становится здесь таким противодействием. Да? Вот тут детский пример очень хорош. Когда у ребенка хорошие отношения с родителями, он приходит домой, и, да, ему в школе или во дворе могли сказать что-то обидное, но ему совершенно не важно, что сказал этот Васька, Колька там, или, там, не знаю, бряхнула Ирка. Вот. Ему важно, что папа с мамой сказали. И тогда вот это, то, что сказали папа с мамой, звучит противовесом. А если такого нет, ну, тогда действительно начинается вопрос, связанный как раз с тем, что ну, а вот про меня сказали, как мне верить, не верить, что мне с этим делать, как мне к этому относиться. Мы сейчас подойдем, конечно, еще к самой главной теме, которую продолжали обсуждать. Это тема семьи, это тема брака, потому что мы с вами говорили о духовном блуде, мы с вами говорили о физическом блуде и о том, что, собственно, все это обсуждается здесь предельно честно и искренне в Священном Писании. Но еще одно сообщение, которое брака не касается, пишет Жанна Михайлова. Мой папа поручился... Да, помните, это у нас была тема, были притчи на эту тему по поводу того, что нельзя поручаться за незнакомого человека. Мы сейчас еще объясним, почему. Тем более, что комментарий от Жанны дает нам такую зацепку, чтобы объяснить, почему, чтобы поговорить об этом. Нельзя поручаться за человека, которого ты не знаешь. Так вот, Жанна рассказывает историю. Мой папа поручился один раз за своего товарища, то есть в данном случае даже знакомый человек, товарищ. Дальше. Кредит на машину был взят более 400 тысяч. Через год товарищ умер. Папа вынужден был отдать чужой долг банку. Обидно. Вот ключевая вещь здесь есть по поводу поручительства и по поводу проблем с поручительством. Мы зачастую это не осознаем. Дело в том, что в библейском сознании, вот в том сознании, которое мы находим в Священном Писании, я думаю, что в том сознании, которое действительно хочет донести до нас с вами Бог, так вот, в библейском сознании это не чужой долг, как сказала здесь Жанна. Дело в том, что это долг, когда вы поручаетесь, он становится и вашим. Вот поручитель соучаствует в долге. Он берет на себя... Он не просто говорит, слушайте, это вот тут надо понимать, да, вот, к сожалению, у нас зачастую люди этого не понимают. Ну и договоры мы тоже не читаем, да, зачастую. Вот. Так вот, поручитель фактически говорит тем самым, не просто это хороший человек, он говорит другое. Я заплачу, если будет необходимо. Вот он делает этот долг своим долгом. Эту тонкость, если не понять, то действительно можно очень серьезно попасться. Поручитель делает чужой долг своим долгом. Да, это не его долг. Но вот он сказал, я заплачу. Интересно, что Христос, умирая на кресте, за нас, грешников, сказал фразу, которая по-гречески звучит как «тетелестай». А переводить ее можно как «свершилось», как сделано в синодальном переводе Библии. Или «кончено», «свершено», «пришло к завершению». Так вот, эта фраза «тетелестай». Дело в том, что в конце XIX века при раскопках было найдено довольно много документов. Причем это документы повседневные, документы того времени, когда писался Новый Завет, на греческом языке. Вот знаете, где писали эту фразу, это слово «тетелеста»? Это одно слово, один глагол. А этот глагол писали на расписках, на долговых обязательствах, после того, как долг был выплачен. То есть вот человек дает расписку, я выплачу долг, потом, соответственно, долг выплачен, ставится эта пометка «тетелестай», выплачено, сделано. И тогда этот вопрос закрыт. Расписка не уничтожается. Эти расписки нашли, они известны. Но вот такая пометка есть. Значит, то, что сделал Христос, он фактически заплатил наш долг, который не был его долгом. Это было не 400 тысяч рублей. Это была вся его жизнь. Жизнь Сына Божия, его пресвятая, пречистая кровь. Вот тут очень важно этот момент понимать. А тогда, действительно, когда мы с вами берем кредит, этот кредит становится и нашим кредитом, но также он становится кредитом, долгом того человека, который за нас поручается. Вот, теперь, да, вот это просто нужно не забывать. Теперь, самый главный вопрос, самая главная история, которую здесь многие обсуждают, это как раз история про брак, небеса и земля. Я не буду здесь много говорить, потому что, ну, здесь есть что сказать, на самом деле. Небеса уже давно на земле, во Христе. Не советую ждать, пока они придут. А тут вот какая штука. Мы об этом уже говорили. Есть такое понимание, но уже. То есть уже что-то свершилось, действительно, небеса уже пришли на земле, на землю, но еще не свершилось до конца. Еще пока сатана присутствует и управляет делами этой земли. То есть, да, с одной стороны, действительно, Кирилл, Христос говорит, Царство Божие внутрь вас есть, или Царство Божие среди вас. Это можно и так переводить. То есть Он пришел, пришло Царство Небесное. Вот. А с другой стороны, действительно, небеса еще грядут, есть, да придет, когда мы молимся, да придет Царствие Твое, в этом есть очень серьезное молитвенное прошение. Вот, теперь обсуждался вопрос по поводу того, нужно ли расписываться, венчаться и так далее. И была мысль, с которой я не могу согласиться, как, кстати, и Оксана Белоусова, я вижу здесь по комментариям, не может с ней согласиться. Сейчас объясню, почему. Если брак заключается на небесах, достаточно ли венчания? Да, вот просто повенчался и все. Скажу, что нет. И недостаточно. Вот почему. На самом деле, по многим причинам. Одна из них заключается в том, что Писание учит покорности властям. Даже покорности тем римским властям, под которыми и при которых жил и писал апостол Павел. Вот послание к римлянам. Он в тяжелые ситуации попадал, но при этом он говорит о покорности властям, которые поставлены Богом. Это ведь не тот случай, когда власть требует чего-то противного Богу. Да, это совершенно не та история. Та история была, и несколько лет назад это было в новостях, когда и были люди, о которых стало известно благодаря этому, вот этой ситуации. Смотрите, христианин, сотрудник ЗАГСа, скажем так, в Соединенных Штатах, и этого сотрудника обязывают регистрировать, и не просто регистрировать, а произносить какие-то слова, напутствия для гомосексуальных пар. Вот. А он христианин. И он говорит, я не буду этого делать, я не могу этого делать. Да, вы меня обязываете, это приказание от власти, но я не буду этого делать. Там были разные истории, по-моему, кого-то уволили, кто-то доказал свое право, его не уволили, просто дали другого сотрудника. То есть тут, конечно, тут открытый вопрос. И тут действительно возможно то, что называется гражданским неповиновением. А в самой идее государственной регистрации ничего богомерзкого нет. Поэтому о каком неповиновении здесь может идти речь, непонятно. Более того, государственная регистрация дает людям определенную защиту. Защиту и на юридическом уровне тоже. Именно поэтому все-таки и тут пишут о том, что в православных церквях можно обвенчаться без государственной регистрации. Все-таки у большинства священников нет. Все-таки они требуют государственную регистрацию. И это надо помнить. Обряд и вот само венчание, даже, скажем, все-таки точнее, само таинство венчания. Да, тут нас упрекают, что у протестантов этого таинства нет, поэтому вам остается только штампик в паспорте. Венчание совершается на небесах. Бог привел мужа и жену друг к другу. Бог провозглашает их мужем и женой. Мы, кстати, и в евангельских церквях, в протестантских церквях, мы совершаем венчание. перед Богом, перед церковью, перед свидетелями также, муж и жена, то есть жених и невеста объявляются мужем и женой. Вот. Но тут нужно понимать вот какую вещь. Иногда таинству приписывается некое магическое значение, которого у него нет. У него нет этого значения изначально. Есть поверье, типа, ну, если не покрестить ребенка, то ребенок будет много болеть. Рассказывают про бабушку, я думаю, не одна такая бабушка, которая настаивала, чтобы ее внука крестили. Родители ее внука были неверующими людьми. Вот. А бабушка говорит, так, крестите обязательно, потому что с некрещенным сидеть не буду. Ну, а поскольку родители работают, да, для них это совершенно конкретный вопрос. И это такое магическое таинство, магическое значение таинства, которого у него, конечно, нет. Это суеверное, скорее, понимание. Вот, с браком примерно такая вещь тоже происходит. И я объясню, в каком смысле. Человек начинает думать, что вот если у меня будет церковный брак, то он будет крепкий, и, в общем, можно надеяться, что проблем в нем будет меньше. А так не получается. Потому что, да, мы дали перед Богом обещание, да, Божья сила, Божья благодать в нас действует, но предполагается, что руководствуясь Божьей силой, руководствуясь Божьей благодатью, мы сами будем также работать над укреплением нашего брака, над укреплением семьи. Тут вспоминается совершенно такая анекдотичная ситуация, которая произошла со мной в моем пасторском служении. Написала некая девушка письмо, которое я не знал, и она меня не знала. Она нас в интернете нашла. Письмо было следующее, я его перескажу близко к тексту. «Здравствуйте, меня зовут такая-то, такая-то. Значит, мы с моим другом, моим молодым человеком решили пожениться, создать семью. И у нас вопрос, где провести венчание. Мы сначала думали про православную церковь, но у меня есть подруга, которая в православной церкви недавно повенчалась, и вот они развелись. Мы подумали про католиков, но читали всякие книжки, в общем, получается, что католики тоже разводятся». Скажите, пожалуйста, вот мы вас нашли в интернете, у вас вроде бы там баптистская церковь, а скажите, пожалуйста, вот если мы у вас совершим венчание, скажите, какая вероятность, что мы потом не разведемся? Я сначала улыбался, когда это прочитал, ну, потому что, ну, на самом деле, человек совершенно практично мыслит, да, говорит, что, ну, вот я хочу найти такой обряд или такое место для совершения таинства, после которого мне, в общем, ничего не нужно будет делать, и мы будем жить, и все будет здорово, все будет нормально. Вот, и она потом совершенно практический вопрос задает и говорит, ну, вот, а чего у вас, как у вас там со статистикой? Я-то знал, что наши тоже иногда разводятся. И я ей об этом написал. Я предложил ей встретиться для того, чтобы поговорить, потому что подумал о том, что это может быть основанием, может быть, началом для разговора, потому как все-таки сочитываем людей не мы, а Бог. Мы в данном случае его слуги, его рука, если хотите. Вот, он нас для этого использует. Но делает это он. Я хотел, чтобы мы, может быть, встретились и поговорили с этими людьми. Вот, и, к сожалению, она не ответила. Ну, то есть, скорее всего, ее подход к таинству брака, или к таинству венчания, точнее, был примерно таким, где лучше обслужат, подешевле, вот, и где больше гарантию дадут. Вот это недопустимо. Что бы у нас ни было в жизни, но вот это недопустимо. После этого негатива хочу прочитать комментарий от Татьяны Низовской. Она пишет: «Я так счастлива, что мой брак в Господе. Нам к 50, а мы все так же любим друг друга». Вот да, понимаете, дело не в том, что ну, где-то вас правильно повенчали или где-то неправильно повенчали. Опять вот эти суеверные такие восприятия, суеверные отношения остаются. Вот что-то сделали неправильно. Еще маленькую историю расскажу в связи с этим. Тоже проводил крещение и преподавал крещение людям, и одна женщина ко мне подходит и говорит: «Послушайте, а вы можете меня перекрестить?» Я говорю: «Что случилось? Почему?» Она говорит: «Ну, крещение, это же, значит, вот ты должен весь под водой быть. А я, когда погружалась, у меня большой палец правой ноги оказался над водой. Она говорит, можно переделать?» Ну, и пришлось ей объяснять, что действует Христос. И, ну, не может быть весь человек крещен, ну, кроме большого пальца на правой ноге. Вот, так что, да, с этими вещами будьте, пожалуйста, осторожнее. Непростой у нас сегодня разговор, но очень важный разговор о том, что ненавидит Бог, что не угодно Богу и что с этим делать. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы преклоняемся перед Тобою сейчас, и мы молим Тебя, направляй нас, веди нас, руководи нами, когда мы будем читать Твое Слово. Руководи нами в этой жизни, потому что без Тебя мы не можем ничего, но с Тобою мы имеем всю силу, и с Тобою мы имеем Твою праведность. Да будет слава и хвала Тебе, меняй каждого из нас по воле Твоей, меняй наши семьи, преобразуй наш брак, Господи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 691-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами подходим к книге притчи Соломоновых, 6 глава. И мы начинаем сегодня с 16 стиха. Мы будем читать о том, что ненавидит Бог. Мы увидим 7 таких вещей. Тут будет прием, который часто встречается в книге притчи. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его. То есть сначала называется на одну меньше, а потом уже вот полностью. Я надеюсь и верю, что последнее, что будет там указано, тоже мерзость души Господа. Он также ненавидит это, как все 6. Это не то, что, ну, вот есть 6 и 7 как бы в добавление как бы немножко. Нет, я думаю, что, конечно, речь идет обо всех 7 этих качествах. Мы сегодня очень внимательно приглядимся к этому фрагменту с 16 по 24 стихи. Мы идти с вами будем очень медленно. Итак, вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души его. И кто-то скажет прямо здесь, прямо с этого момента, неужели Бог вообще что-то может ненавидеть? Вот как вы такое можете допустить? Ведь известно, что Бог есть любовь. Значит, Бог не может ненавидеть, Он весь любовь. Смотрите, как об этом говорят. Первое, Бог есть любовь. Второе, любовь есть противоположность ненависти. Третье, следовательно, Бог не может ненавидеть. Это построение ложно, оно имеет целый ряд ошибок. На самом деле, любовь сама по себе не может быть без ненависти. Если вы действительно любите своего ребенка, то вы будете ненавидеть ту собаку, которая этого ребенка покусала. Если пример с собакой вас не впечатляет, приведу другой, более жесткий пример. Если вы любите своего ребенка, то вы будете ненавидеть этого негодяя, который над вашим ребенком издевается. Но вы не скажете собаке, которая закусала вашего ребенка: «Ой, славный, милый песик». Так что любовь всегда предполагает и ненависть. Если вы любите свою жену, по-настоящему любите свою жену, а какой-то мужчина начинает к ней приставать и начинает ее домогаться, вы ему не скажете: «Слушай, дорогой, хороший ты человек, пошли с тобой кофейку попьем». Возможно, вы ему предложите выйти, но будет это далеко не для того, чтобы попить кофейку. Если любишь по-настоящему, то что-то будешь и ненавидеть. Если любишь праведность, то будешь ненавидеть грех. В книге «Экклезиаст», на которую мы с вами еще дойдем, говорится, что есть время любить и есть время ненавидеть. Для всего на этом свете есть свое время. Поэтому говорить о том, что раз Бог любит, так уж он ничего не может ненавидеть, нельзя. Да, Бог любит, но вот по этой причине Бог также и ненавидит. Еще одно возражение, которое здесь выдвигают, но оно основано на неправильном понимании сущности Бога. Если Бог — это сила, как он может ненавидеть? Вот что это, ненавидящая сила такая? А дело в том, что Бог не сила. Дело в том, что Бог — личность. Интересно, как-то, кстати говоря, по поводу любви так не говорят. Бог любит, говорят, что сила любви. Да, вот ненависть, ну что за сила такая странная? Ну, здесь ошибка с самого начала. Он не сила, он личность. Как личность он и любит, и ненавидит. Кстати, израильтяне хорошо знали, что есть вещи, ненавистные для Бога. Знали они об этом с самого начала. Второзаконие, 16 глава, 22 стих. «И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Столб, в данном случае идол, кумир, ненавистен Богу. Соответственно, не возникало у израильтян такого возражения, что ну как же, Бог, наверное, все любит. Они отлично понимали, что, например, идолослужение Бог ненавидит. Псалмы, 44-й псалом, 8 стих. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Причем эти вещи связаны друг с другом. Раз он возлюбил что-то, в данном случае правду, праведность, значит, он точно так же возненавидел беззаконие. Вторая глава книги Откровения Иоанна Богослова, уже в Новом Завете, 6 стих. «Впрочем, то в тебе хорошо, — обращается Христос к ангелу Ефесской церкви, — что ты ненавидишь дела николаитов». То есть даже в церкви, в этом сообществе любви, будет что-то такое, что мы действительно совершенно конкретно призваны ненавидеть. Никакой сложности здесь нет. Я думаю, что многие из вас замечали такой основной вкус китайской еды. Это еда кисло-сладкая. Для ребенка может показаться, что ну вот есть либо кислое, либо сладкое. Как может сочетаться и то, и другое? А оно может сочетаться еще как. И в Писании сочетается любовь как качество Божие и ненависть как качество Божие. Этих вещей, которые ненавидит Бог, 7. Это число совершенства, полноты. Бог полностью ненавидит эти вещи. Вы понимаете, ведь Бог – это не такой милый, любящий, добрый, но бессильный старичок. Почему бессильный? Потому что такое милое, любящее, доброе существо зачастую в нашем воображении не имеет сил, чтобы настоять на своем. Но давайте с вами посмотрим на то, что же все-таки ненавидит Бог. 17 стих. «Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную». Глаза гордые. Это гордый, надменный взгляд. Это взгляд человека, который ценит самого себя выше всех других. Одним своим взглядом он показывает, что он лучше всех остальных. Бог ненавидит это. Он ненавидит этот взгляд. Он ненавидит это отношение человека, который пытается возвысить себя за счет унижения всех остальных. Кстати, ведь первый грех в небесах, грехопадение Люцифера, сатаны, был как раз грехом, связанным с гордыней. Люцифер возгордился и пал. Сатана стал говорить человеку: «Вы будете как боги». И это была ложь. И сегодня мы зачастую провозглашаем себя богами или маленькими такими башками. Я думаю, что большинству из нас все-таки не хватает силы, не хватает наглости провозгласить себя богом неба и земли. Мы провозглашаем себя башками на своем рабочем месте, башками в своей семье, башками или богами, хозяевами своей жизни, хозяевами своего счастья. Мы провозглашаем спасение по собственным заслугам. Человек говорит: «Я и без Бога обойдусь», Но ничего хорошего из этого не происходит. Книга Иова, 40 глава, 7 стих. «Взгляни на всех высокомерных и унись их, и сокруши нечестивых на местах их». Да, высокомерные действительно будут унижены. Произойдет это в свое время. Кстати, для нас даже думать об этом неестественно. Поэтому так неестественно звучат, особенно для плотского человека, благословение, заповедь блаженства в Нагорной проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». А теперь смотрите внимательно. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Милость, милосердие сочетается как раз со смирением. Там, где есть смирение, будет и милосердие. Там, где нет смирения, для милосердия просто не остается места. Очень важно признать свою слабость пред Богом. Не спешите казаться сильным. Не спешите казаться крутым. Я говорил уже о том, что книга притчи – это наставление молодому человеку. Молодой человек хочет казаться сильным и делает это разными способами. Иногда юноши в 14-15 лет, а кто-то и младше, раньше, начинают ругаться. Он ругается как сапожник, чтобы показаться взрослым. На самом деле при этом лишь проявляет свою слабость. Господь единственный, кто может претендовать и претендует по праву на полную силу. «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, — говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Это книга пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. Скажу очень просто. Чем выделываться пред людьми, лучше смириться, покаяться перед Богом. Дальше второе, что ненавидит Бог, это язык лживый. О злоупотреблении языком говорится в Библии больше, чем о злоупотреблении алкоголем. И это трагедия, что мы понимаем проблему алкоголя, и мы обращаем на нее, внимание, но проблему языка мы недопонимаем. Если пьяный человек начинает говорить глупости, мы говорим, да с ним все понятно, он пьян. Если трезвый человек начинает и никогда не кончает сплетничать, мы зачастую говорим, да ладно, таким уж он родился. И трагедия, что мы так ко всему этому относимся. Замечательная молитва об этом в 119-м псалме, 2 стих. «Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». Язык лживый, язык лукавый – это страшное оружие. Оно опаснее любого другого оружия. И что-то надо делать с языком. Что Господь нам может показать, Он показывает нам, потому что Христос дает нам возможность обуздать наш язык. 30-й псалом, 5 стих. «Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо ты крепость моя». Это молитва человека, который попал на чужой злой язык, на те сети, которые этот язык поставил. Кстати, часто читая эти стихи, мы с вами думаем только о грубых словах и о такой яркой, броской лжи. Но проблема языка в более серьезном русле, в более серьезном плане. Проблема языка в том, что язык действительно может плести сети. Сети не из легко распознаваемой лжи, а из мерзкой, склизкой полуправды. Вот, собственно, из таких сетей просит Бога вывести себя псалмопевец. Дальше мы читаем «Руки, проливающие кровь невинную». Это вопрос об убийствах и убийцах. Эта мысль повторяется в 3 главе книги «Послание к римлянам». «Убийца отвратителен и для Бога, и для людей, потому что он лишил человека жизни, жизни, которую он сам не давал, по праву, которого ему тоже никто не давал. Он просто сначала взял право рассуждать как Бог, не будучи Богом. И потом это рассуждение, это действие он применяет к тому, что лишает другого человека жизни. Кстати, убийство и самопревознесение ходят рука об руку. Человек, возгордившийся, может возгордиться настолько, что сначала считает других ничтожествами, но он ничего по этому поводу не делает. А потом может возгордиться настолько, что считает других ничтожествами, которые недостойны жить. К этому моменту он уже взял на себя право судить о том, кто достоин жить, кто недостоин. И явно, какими бы ни были списки недостойных, он сам чаще всего окажется именно в списке достойных. Простое выражение вот этого. Ну, у меня, конечно, хорошая работа. Я классно со всем справляюсь. Только что же у меня сотрудники такие отстойные все? Интересно, что, скорее всего, про него кто-то думает примерно так же.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше 18 стих, что ненавидит Бог. «Сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегающие к злодейству». Итак, сердце, кующее злые замыслы. Кстати, у каждого из нас есть злые замыслы. Помните, Христос говорил о том, что из сердца человеческого исходят злые мысли. Если посмотреть в мое сердце, если посмотреть в ваше сердце, там будет далеко не только добро. Поэтому вопрос. А вы исповедовались в том, что есть в вашем сердце? Вот это, кстати, то, что мы читаем здесь, это такая анатомия зла. Мы читали про уста, мы читали про язык, мы читали про глаза. Сейчас читаем про сердце. Сердце, кующее злые замыслы. Это зло пропитало нас целиком, и изменить что-то в этом может только Христос. А дальше эта анатомия продолжается. Ноги, быстро бегающие к злодейству. А у пророка Исаии мы еще прочитаем другое, обратное. Как прекрасны на горах ноги благовествующего мир. Это фраза, которую будет цитировать апостол Павел в послании к римлянам. Пока же ноги, быстро бегающие к злодейству. Это ноги чемпиона по злодейству. Это ноги, мотивированные к злодейству, стремящиеся к злодейству. Ну, кстати, раз уж мы сказали про пророка Исаию, давайте почитаем оттуда еще один фрагмент. 7 стих 59 главы. Он об этом же. «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение и гибель на стезях их». Развивается ровно та же мысль, которую мы уже видели, даже теми же словами. Но возвращаемся к нашему тексту, 19 стих 6 главы книги Притчи. «Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Итак, лжесвидетель, наговаривающий ложь. Это человек, извращающий истину. Человек, который, может быть, даже фактическую какую-то историю передает правильно. Он не обязательно должен в лоб, что называется, называть черное белым, и наоборот. Но этот человек, правильно передающий факты, при этом извращает факты. Он представляет их иначе. Он наговаривает, он распространяет ложь. Именно поэтому, прежде чем что-то кому-то сказать, надо точно убедиться, что ты понимаешь и что ты уверен, что это действительно так. Дальше. Сеющий раздор между братьями. Это, кстати, очень часто, к сожалению, можно увидеть в церквях. И противоположность этому в Нагорной проповеди, в заповедях блаженства, блаженны миротворцы. Да, сегодня есть немало людей, которые сеют раздор. И тут каждому из нас есть на что обратить внимание и в себе. Просто нужно чаще смотреться в зеркало. Зеркало Божьего Слова. Я помню, как сам поймал себя вот на этом, на сеянии раздора. Один человек из нашей церкви уехал учиться за границу, уехал надолго. Предполагалось, что по возвращении в церковь он будет заниматься пасторским служением. Я практически не поддерживал с ним связь на протяжении долгого времени. Ну и как-то, сидя за чашкой чая с другими ребятами из церкви, я такой говорю: слушайте, ну, я не представляю, как он будет пасторствовать. Он не знает ситуацию. Он не знает того, что происходит. Он вообще не в курсе жизни церкви. Слава Богу, Бог меня через этих братьев, через наших лидеров церкви сразу одернул. Мог бы не одернуть, но в том случае одернул. И сразу несколько из них сказали: как не знает? Он с нами регулярно переписывается. Оказывается, не знал в этой ситуации я. Как-то у нас с этим человеком тогда не сложились отношения. Я не знал, что он действительно поддерживает отношения регулярно, и он в курсе того, что происходит. А даже если бы он был не в курсе, не мое дело распространять за его спиной вот такие вещи. Так что есть смысл посмотреть на себя, посмотреть на свое сердце. И вполне возможно, это нам сегодня нужно исповедаться перед Богом. Идем дальше. С 20 стиха 6 главы книги Притчи читаем. «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поучения — путь к жизни. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». Концовка, мы приходим уже к тому, о чем с вами говорили. Это повторение темы. Опять-таки, это заповедь, это совет. Причем настоятельный совет молодому человеку. И поэтому к некоторым темам, например, чужая женщина, нужно возвращаться. Но вот мысль о том, чтобы хранить заповеди. Кстати, мысль эта совсем не новая. Иногда мы говорим, особенно мы, проповедники, говорим: я не могу проповедовать, потому что я не могу найти что-то новое. Скорее всего, люди в церкви это уже слышали. Вот то, что мы сейчас читали, читатели того времени уже слышали. Я думаю, что сын Соломона также это уже слышал. Почему? А вот давайте откроем Второзаконие. Они же все знали Второзаконие. 6 главу, ну, начиная с 6 стиха. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот знакомо, да, сохраняй в сердце, навяжи, напиши эти слова. Ну, потому что все эти слова должны сопровождать человека постоянно на протяжении жизни. Там израильтяне должны были войти в обетованную землю. Это движение вперед. Дальше буквально в следующих стихах той же главы книги Второзакония об этом говорится. Здесь движение в обетованную землю жизни молодого человека. 22 стих. «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобой. Замечательно, четко сказано о том, как Божие Слово будет направлять человека, вести человека на протяжении всей его жизни. И дальше последний, 23 стих. «Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни». И я думаю, что у вас уже сработало в голове, потому что Иисус сказал: «Я свет миру, я путь истинной жизни». Обращаясь к апостолам, а через апостолов и к нам с вами, он говорит: «Следуй за мной». Мы с вами уже отмечали, что мудрость указывает на Иисуса Христа. Ветхозаветное изображение мудрости в книге Притчи параллельно тому, что мы узнаем в Новом Завете об Иисусе Христе. Вот эта заповедь навязать Слово Божие буквально на себе, чтобы не забывать. В новозаветном варианте, в новозаветном виде это заповедь послушания. Более того, в новозаветном варианте, в новозаветные времена с нами Дух Святой, который дает нам силу для этого послушания. Ну и дальше начинается обращение к тому, о чем уже говорилось. 24 стих. «Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой». Помните, про язык мы с вами уже читали. А тут к тому же еще и льстивый язык чужой. Он будет говорить приятные слова. «Не пожелай красоты ее в сердце твоем». Мне, кстати, очень нравится здесь. Не говорится, что, знаешь, сынок, она будет такая дурнушка, вот такая страшная, что посмотреть на нее ты не захочешь. Она может быть красивая. Она будет такая красивая, что ты захочешь на нее посмотреть. Но не пожелай. Рассказывают о встрече Сталина с одним советским журналистом сразу после Второй мировой войны, когда еще не очень понятно, как нужно было правильно освещать подвиг советского народа в военные годы. И Сталин, судя по крайней мере, по этому рассказу, закидывает удочки журналисту и говорит: как немцы? Ты с ними взаимодействовал, ты их видел, как немцы. «Да, — говорит журналист, — слабые, неорганизованные, глупые, боятся все время, и боязливые, вонючие, в общем, армия никакая, так что...» Сталин говорит: «Подожди, если они такие слабые и неорганизованные, почему мы почти до Москвы отступали? Почему мы столько народу потеряли?» Журналист одумался. Говорит: «Не-не-не, это была одна из самых подготовленных армий Европы». Сталин, судя по этой истории, за истинность которой я не ручаюсь, говорит: «Да, вот это правильно. Это была одна из самых подготовленных армий Европы. Обученная, экипированная, все у них было как положено. Сильная. И мы с ней справились». Так же и здесь. Не ожидайте, что искушение придет в таком страшном виде, что от него шарахнешься. Искушение придет напротив в таком привлекательном виде, что за ним устремишься. И дай нам Бог силы с ним справляться. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.